Я попал в кастрюльскую группу. Вот эта группа наша занималась разработкой одного из услов, первого спутника. Вот мы только узнали тогда, что вот будет первый спутник. Ходили в цех, где он собирался, смотрели вот на этот шарик многократно. А мы делали гермовывод сигналов спутника, вот все его помнят, это вот короткие сигналы телеграфные, которые должны были подаваться в шарике 4 антенны. Вот облик спутника, но это очень удачно. Сложность была в том, что здесь все было неизвестно. Какие температуры будут. Понимали, что это вакуум, а что это такое, никто же ведь не ощущал степени вот этого вакуума, глубины вакуума и так далее. Делали эти гермовыводы с десятки вариаций. Из разных материалов их протрясали, испытывали в барокамерах, в термокамерах, во всевозможных условиях экстремальных, потому что не знали, что же действительно нужно. Но потом был выбран один, установлен, и, конечно, мы все ждали, когда он будет запущен, полетит или не полетит. Космонавтика действительно наша готова была к тому времени к решению таких задач, но чтобы они решались, нужно было, чтобы во главе всего этого управления был такой человек, каким был Сергей Павлович Королев. Иногда бывает так, что история выдвигает соответствующие требования на определенный период, то ли это военные требования, то ли это восстановление своих новых направлений. Такими людьми был атомный промышленность Курчатов Игорь Васильевич, по монашке Королев. И, конечно, за счет вот их и таланта руководителей, политика, именно технического политика в широком плане, я бы сказал, в мировом масштабе, вот наша страна обеспечила и запуск первого в мире искусственного спутника Земли и, естественно, запуск первого человека в космос, хотя мы, откровенно говоря, не ожидали, что так быстро пойдет прогресс, чтобы от первого спутника, который явился все-таки самым таким элементарным и примитивным аппаратом, вдруг через 4 года практически запустить человека, где уже сам аппарат, условия и степень надежности в решении всех остальных обеспечивающих систем спутника был совершенно новый и совершенно другой. Руководство, в первую очередь, были величайшими энтузиастами своего дела. Для них не было фактически личной жизни. На первом месте была работа. Причем мы можем сейчас уже констатировать, что понятие энтузиазма в работе, то есть желание отдать работе все, что нужно, время, силы, энергию и так далее, было у всех. А на самом деле основное количество все-таки рабочих предприятий были молодые. Это где-то от 22 до 35, а руководители наши были на то время, мы считались уже седыми головами и так далее, это 45 лет. В чем то время было замечательно? Было и понимание масштаба задач. Все понимали, что такое космонавтика, что такое вот запуски. Задачи по сложности – это одно. А понимать ее звучание в мире, пожалуй, даже не понимали ни первые космонавты, ни наши работники. И только когда резонанс в мире был великий, потом было понятно, что это действительно самое передовое, что может дать сегодняшняя наука и техника в результате. Что это действительно начало космической эры человечества. Вот таких слов тогда не было, но это потом уже, когда вот это осознание пришло, это действительно начало космической эры человечества, которое открыто было в нашей стране. Наша страна практически открыла дверь в космос всему человечеству. За нами по пятам сразу шли Соединенные Штаты Америки, и где-то внутренне было соревнование с ними, и они стремились к лидерству и к первенству. И Сергей Павлович Королев об этом знал, безусловно, и надо отдать ему должное, что он это отслеживал и всегда был на шаг два впереди. Новая техника, она всегда идет непросто. Тем более, чем сложнее техника, тем она имеет право больше не отказывать. А у нас вообще вся система отработки, она была не где-то на Земле, а в основном за счет общей отработки и понимания работоспособности в запусках конкретных. Никто в этом отношении не паниковал. Если, допустим, изделие падает, то надо в первую очередь разобраться в причинах, потому что это был общий этап понимания, общий этап познания шел. Такой же этап отработки проходит любая сложная машина, в том числе самолет в первую очередь, даже автомашина. Она очень долго, иногда годами отрабатывается, а потом мы уже эксплуатируем. Поэтому, космическая техника из этого вида общественной техники самая сложная. Поэтому и степень надежности, естественно, она ниже. Она не может быть выше, потому что все, что сделано руками человека, оно не может быть 100% надежности. Сергеем Павловичем Королевым был создан свой отряд космонавтов при предприятии из опытных инженеров, разработчиков, потому что это делается и в авиационных КБ, ведь при каждом авиационном конструкторском бюро есть свои летчики-испытатели, которые доводят выпускаемый аппарат и потом уже сдают на эксплуатацию. Подобная аналогия была заложена и в нашем отряде, то есть мы должны были входить в общий отряд по требованиям, по медицине, по подготовке, по выполнению любого раздела программы, а потом, плюс к этому, мы должны, как уже разработчики и как имеющие опыт работы с техникой, с ее испытаниями наземными, с проектированием техникой, мы должны были смотреть за результатами в полете. И после писать отчеты, работать с нашими проектантами, уже конструкторами, с точки зрения опыта непосредственно участия в полетах. Вот задача космонавтов на нашем предприятии. Я не знаю, пожалуй, ни одного работника предприятия, а из тысячи, которые бы не попробовали, зная, что они более-менее здоровы, все стремились пройти комиссию. Но, естественно, в то время везде, и среди летчиков, среди космонавтов, все-таки основной актив был по требованию медицины, конечно. Примерно из 100 человек, которые начинали проходить комиссию, заявляя о том, что они здоровы, собирали 2-3 человека. Вообще комиссия космонавта, она очень сильно отличается от всех остальных комиссий, даже от комиссии летчиков-испытателей, моряков, подводников, водолазов и так далее. Там все-таки проверяется общее состояние человека, нервная система, слух и так далее и тому подобное. А здесь, кроме всего этого, еще проверяются все жизненно важные органы, на максимальную нагрузку на органы. И, конечно, здесь можно выдумать очень много методик. Первая отборочная комиссия длится около 1,5 месяца в стационаре. И закон был, если вы за все время комиссии получаете хотя бы по одной пробе неудовлетворительный результат, то, естественно, с вами расстаются. Поэтому такой очень большой факел был. Первую комиссию я не прошел. Первая комиссия у меня была в 66-м году. И мое заявление еще в отряд космонавтов подписывалось Сергей Павлович Королев. Его резолюции я пошел на комиссию. Я в то время уже 9 лет работал конструктором, а потом перешел на летно-испытательную работу. И вот у нас летно-испытательная служба, в свое время отдел был такой создан. Я, конечно, вспомнил свое летное прошлое в училище. Сразу написал заявление в этот отдел. Его удовлетворили. Я стал летать на испытаниях уже нового типа. Нужно было испытывать космическую технику в условиях космического полета. Условия космического полета – это в первую очередь невесомость. Это самое необычное условие, непонятное и накладывающее очень много особенностей на всю деятельность человека, на работу всех приборов, аппаратуры. Особенно, если человек уже работает в безопорном пространстве. Если он, например, зафиксирован в кресле, здесь он не ощущает невесомость. Здесь только ощущает невесомость его организма. А вот для действий в безопорном пространстве, например, первое, что мы начали отрабатывать, первый – это был выход Леонова, конечно, Алексея Хемстина, но он был только выход и обратно. А дальше нужна была работа. И вот следующий полет, планируемый, это переход из корабля в корабль. Это уже серьезная работа, взаимодействие с оборудованием. Здесь из одного корабля перейти по конструкции, по космосу в другой корабль и так далее. Такова была программа. И вот эту программу мы начали отрабатывать в режимах кратковременной невесомости, которые создавались на самолетах. Я был назначен техническим руководителем испытаний по этому всему направлению. То есть мы отрабатывали действия космонавтов и технику и давали включение на ее. Затем отрабатывали всякие варианты в работе будущих космонавтов. Из этих вариантов выбирали лучший вариант. Потом этому уже лучшему варианту обучали будущих космонавтов. То есть мы проходили вот такой цикл отработки испытаний на себе, как бы сами. Давали заключение на годность нашей техники, то есть самих космических кораблей, на выполнимость вот этой программы полета и учили, как ее на надо сделать. Поэтому вот в этом плане мы очень близко подошли к самой работе космонавта. Руководитель отделом был приглашен к нам на предприятие знаменитый летчик-испытатель Сергей Николаевич Анохин. Это вообще для авиации человек-легенда. Это человек, который, может быть, единственный в мире имеет то, что не имел на то время и на сегодня ни один, не только летчик-испытатель, летчик обычный в мире. Он, будучи уже летчиком-испытателем, опытным летчиком-испытателем, у него, во-первых, в процессе испытательной работы, а он работал летчиком-испытателем в Жуковском, то есть отрабатывает самые предельные иногда режимы, все эти ситуации в полете, у него 6 раз разваливался самолет в воздухе, перегрузок. И вот на одном из таких эпизодов он потерял глаз. А глаз для летчика – это все. Даже снижение зрения – это уже катастрофа. Это уже начинает отчислять. Где-то 0,7 зрения – это уже все. Это трагедия для многих. И здесь потеря глаза. Здесь вообще вопрос, как говорится, нет. Оказывается, все-таки если целенаправленно тренировать организм, если у него есть соответствующие возможности, то можно и оттренировать один глаз, который заменит 2. Но дело в том, что с одним глазом у человека теряется глубинное зрение, то есть он теряет способность определять расстояние. Точно. Для определения расстояния нужно 2 глаза, стереопара должна быть. А для летчика определять расстояние нужно до сантиметров, особенно при посадке. Так вот он натренировал оставшиеся 2 упорными тренировками. И потом, учитывая, что он был уже известным и очень опытным летчиком-испытателем, терять его было очень, естественно, жалко всем. Это неправильно было бы. И мы делали комиссию по проверке, а может ли он с одним глазом вообще летать. Вот эта специальная комиссия, состоящая из врачей и летчиков, самое главное, она решила, что может летать. И он начал сначала летать на транспортных, то есть на нескоростных самолетах, а потом, будучи с одним глазом, будучи ведущим летчиком-испытателем вообще в Жуковском, он испытывал большинство наших сверхскоростных истребителей на сверхзвуке, истребителей, и штурмовиков, и бомбардировщиков и так далее, он испытывал в полете уже, будучи с одним глазом. Вот этого никто не имел в мире вообще. И вот он после своей уже летной деятельности был приглашен сюда руководить нашим отрядом космонавтов и нашей летно-испытательной службой. Режим полета самолета для создания невесомости, он очень сложный. Его могут выполнять только самые квалифицированные летчики-испытатели. Это режим по дуге переменного радиуса от Земли. Это 2 км вверх, 2 км вниз. Вот такая вот огромная дуга, которую делает самолет. Она дает режим невесомости, которая фактически такая же невесомость, как и в космическом полете. Особенность в том, что для того, чтобы войти в этот режим, нужно сначала пройти довольно длительный режим перегрузки, потому что это начало делается на максимально возможной скорости самолета, а самолет должен быть и большим, и прочным. Вот был выбран в свое время Т-104. В его отсеках размещались полноразмерные макеты космических кораблей, то есть полные копии космического корабля. И вот мы отрабатывали как все действия внутри корабля, как выйти из корабля, работа вне корабля и так далее. Вот в этих вот коротких режимах невесомости по 25 секунд в испытательной зоне выполняем соответствующую фигуру, на которой, горка она называется, делается в режиме невесомости. Это полеты высшей категории сложности. Первую комиссию я как раз проходил, когда летал вот на этих полетах. А вышло так, что все-таки, хотя и перед каждым полетом проходили метеосмотр, измерение давления, пульс, температуры и так далее, как и все. И в этом отношении было все нормально, а все-таки на комиссии общий у меня был такой эффект, что на многих-многих пробах, которые были на выносливость всего организма, у меня были нижние показатели. Слава Богу, не было ни одного неудовлетворительного, потому что если бы что-то было неудовлетворительным, тогда вообще разговора бы не было. А так у меня было довольно много нижнего предела, на троечку. А это не проходит, потому что отбирается человек на много лет, это же все-таки отбирается на новую профессию, нужно, чтобы был запас все-таки прочности человека. Мне сказали, что вот давай, дорогой мой, мы тебя не отчисляем, приходи через годик. Или у тебя накопившаяся усталость, или уже какие-то функции явно ослаблены. Наверное, усталость. Вообще-то говоря, у нас режим работы и сна, он был несколько нарушен. Тем более, мы тогда жили с семьей нашей в однокомнатной квартире. У нас родился сын. Конечно, и ночью здесь не очень-то все родители спят. Поэтому, как бы там я ни старался, все равно до полноценного сна нет. Оказывается, человеку нужно иметь полный режим восстановления в течение недели. Если кто-то думает, что он может пойти вот в отпуск даже на месяц, пять остатка отдохнуть, ошибается. Вот это вот недовосстановление каждого дня, оно накапливается, оно аккумулируется. Как оно медленно входит, вот накапливается, так и медленно выходит. То есть, когда я сказал, дорогие мои, зачем я буду год ждать? Вот я пойду сейчас в отпуск, а так плюс, наверное, минимум полгода. Чтобы привести организм в норму, если у вас тем более накопившаяся усталость в несколько месяцев, то также она медленно будет выходить. Минимум полгода, а лучше через год. Я пришел через год, комиссию прошел, а у нас комиссия дается всего на один год. А уже первые наборы уже прошли. Нужно было ждать второго набора. А комиссии на год нужно было каждый год ее восполнять, поддерживать готовность и так далее. То есть вот до следующего набора, где я уже сейчас, прошло 8 лет. Мы же сами учили космонавтов, техники и всему тому, что нужно в полете, и приемом работы даже. Вот. Ну, это только учитывая где-то мою специфику работы. Поэтому я был после зачисления фактически сразу же был включен в основной экипаж на полет. В 1973 году мы были вместе с Рюмином, Стрекаловым и Ванченковым российского отряда. Я их как бы ждал, а они быстренько прошли за один год на комиссию. У них очень удачно получилось. Все оказались годными. И вот их трое, и я, вот четверо, мы и были с ним таким решением российского отряда космонавтов. Но из них я был включен уже на полет. В 76 году я уже был на подготовке к полету. У меня было два испытательных полета. Первым у нас была основной целью полета – испытание новой совершенно, очень большой и сложной аппаратуры по стенкам Земли. Огромная космическая система, которая должна была сначала опробоваться в основном полете, а потом она уже ставилась на станции, на другие корабли и так далее. Эта система давала очень разветвленную и ценнейшую информацию о том, что находится на Земле. И природные ресурсы, состояние наших всех водоемов, полей, карты очень точные и так далее. Поэтому вот это специализированная космическая съемка. Она делается в 6 специальных диапазонах, 2 невидимых и 4 видимых. Она давала возможность практически все понять, что на Земле. Какие деревья, какие леса, выделить до 20 пород деревьев сразу. Какие почвы, какие водоемы, степень их загрязненности по воде, карты точнейшие и так далее. Поэтому здесь для всех, для геологов, для лесовиков, для работников сельского хозяйства, для тех, кто планирует любое строительство на Земле. То есть эта вся информация в масштабе глобальном давалась только как и космической системе. Мы за 6 дней сняли 20 миллионов квадратных километров. Мы половину территории Советского Союза сняли за один полет. Еще много из Европы, из Америки, из Африки, из Китая, там еще 10 миллионов квадратных километров. Ну а второй полет вообще чисто испытательный, потому что мы с Юрием Малышевым испытывали наш новый корабль первый раз. Союз С-2 его называли принципиально новый корабль, соответствующий уже более высокому уровню. Он управлялся через бортовой компьютер, все его системы были на цифровой технике сделаны. Является основным кораблем нашей космонавтики. Полностью отвечает по своему уровню, по отработке систем, по надежности. Все-таки основные системы, они, конечно, остались. Но о отдельным частям, естественно, за 25 лет будет изменение, конечно. Но не принципиально. А вот все-таки основа корабля, особенно по его системе управления, самым главным системам, она является базовой, и она перешла даже на Международную космическую станцию МКС. То есть это система, полностью отвечающая сегодняшнему дню. А сделана она была у нас в стране 25 лет назад, значит, на начало ее было еще раньше, где-то 30 лет назад. Вот уровень нашей космонавтики, промышленности, в том числе компьютерной техники, именно компьютерной техники специализированного значения, был одним из самых высоких в мире. Потому что у нас вся техника на космических кораблях, только наша отечественная. И компьютер вот в то время, в 80-м году он только полетел, он был уже компьютером 4-го поколения, сделанным полностью на собственной нашей отечественной элементной базе, со всеми программами надежности, дублирования, тронирования, поддержки и так далее, и которые работают до сего времени. Вот и сейчас специалисты есть, понятно, что делать, как делать, даже новые типы кораблей. Еще живы те специалисты, которые делали прежние, а ведь, собственно, специалист, он готовится не в институтах. Он готовится в процессе работы, причем годами. Поэтому уходят те специалисты опытнейшие, которые десятилетиями свои знания накапливали, могут делать, и им не дают работать. Вот это действительно огромнейшие потери сегодняшнего дня для всей страны. Поэтому задача, конечно, совершенно по-другому решалась бы и выглядела, если бы были свои национальные программы по нашим пилотированным космосу. Во всем мире все космические программы с заказами только от правительства идут. Единственный вид программ коммерческих – это связные программы, где миллион потребителей, где просто в космосе летает ретранслятор большой, он обеспечивает связь, либо радио, либо телевизионные и так далее. А все остальные заказываются государством. Сегодня, если взять общий уровень разработок космических в мире, у нас ничуть не меньше уровень пока еще. Во-первых, наши космические полеты идут, значит, все управление, работы космических систем, все ведется и обеспечивается. После того, как в Америке разбился шаттл, всю тяжесть, всю нагрузку взаимодействия со станцией взяли наши пилотируемые космические корабли типа «Союза» и грузовые все, то есть снабжение станции, обеспечение ее работы, все делается за счет нашей космонавтики. Поэтому она на сегодня находится на самых передовых рубежах. Другое дело, что задел должен быть, то есть это все-таки разработки прежние, а нужны новые разработки. Тем более, есть полное понимание, оно и было раньше, и 10, и 20 лет назад, как сделать более лучшие корабли. Ведь любой конструктор, который сдает свою работу, даже чертежах, он уже знает, как ее сделать лучше. И поэтому, естественно, можно было бы сделать давным-давно и более лучший современный корабль, и ракеты и так далее. То есть проблем сейчас по пониманию, что и как делать, нет. Особенно в космосе, который называется орбитальным космосом. Можно давным-давно было бы возобновить полеты и к Луне, и к Марсу даже сделать полет. Ведь еще, представляете, при Сергее Павловиче Королеве в начале 60-х годов просчитывалась вся траектория и весь полет на Марс. Тогда еще вообще речи не было о том, можно ли что делать в космосе, как делать и так далее. Это уже тактика. А стратегия была, естественно, на развитие полетов. Действительно, усилиями наших специалистов, наших ученых, наших инженеров, рабочих, всех специалистов, испытателей, во всех отраслях. Потому что я не знаю отрасли, которая бы не дала что-то свое в наши космические программы. Я бы, естественно, поздравил их этим великим праздником. И это действительно начало космической эры человечества. Ну и, конечно, мне хотелось бы поздравить с этим праздником весь наш народ, потому что все-таки космонавтика, она не могла быть автономной. Она базировалась на общем достижении науки, техники, на всем потенциале народа. Поэтому я хотел бы все-таки еще раз задуматься, по какому пути должна идти наша страна. Весь наш предыдущий жизненный период обозначил, что мы можем достигнуть. Эти понимания нужно претворить в жизнь, но на новом уже уровне. И, конечно, взять то, что было сделано положительного, прогрессивного и отличало человека нашего общества от всех остальных, безусловно, нужно взять с собой будущее.
Могучий космический корабль, неизвестный корабль, сами понимаете, нужно ли мечтать о большем?
Thank you.